Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
А из тебя, Володя, получится хороший сотрудник. Умеешь вести деловые переговоры. Но ты не ответил на мой вопрос, напомнил Володя. Я принимаю это приглашение.
Сашенька, спасибо! Я так рада! Воскликнула Надя, улыбнувшись мужу.
Тогда я тоже рад. Для меня важно, чтобы ты была довольна, ответил он. Ну вот и замечательно. Думаю, нам пора. Нехорошо заставлять людей ждать, произнес Алексей Александрович. К ним подошла девочка лет 10 и, поздоровавшись, сказала:
«Мой папа, Павел Иванович, просил проводить вас, ведь вы не знаете, где мы живем».
«Большое спасибо!»
– ответила за всех Вера. А Надя спросила:
«Скажи, пожалуйста, как тебя зовут?»
«Марина!» – ответила девочка.
Пока Тихоновы шли к дому, где жили Петренко, они узнали, что в этой семье 5 детей. Марина была младшей из них. Хозяева встретили гостей радушно. В гостиной были расставлены столы, покрытые белыми скатертями. Обилие и разнообразие блюд, предложенных гостям, удивило Александра. Всего в просторной гостиной расположилось более 20 человек. Павел Иванович представил гостей друг другу, познакомил их со своими домочадцами. Перед трапезой он помолился, и все принялись за еду. Вскоре между собравшимися начался неторопливый разговор. Одна из женщин, сидевших напротив Веры и Володи, внимательно посмотрела на них, а затем сказала:
«Вчера мы с дочерью ходили в кафе. Там был включен телевизор, и в новостях показывали супружескую пару, уцелевшую во время цунами в Азии. Вы очень похожи на них».
«Это были мы», – с улыбкой ответила Вера.
«Если вам не трудно, не могли бы вы нам рассказать, что с вами случилось?»
Вера и Володя, дополняя друг друга, в очередной раз рассказывали обо всем, что им пришлось пережить. Выслушав их, Ольга Матвеевна, жена Павла Ивановича, произнесла:
«Не так давно пришла христианская газета. Там как раз пишется об этой катастрофе. Сколько горя она принесла!»
А Павел Иванович добавил: «Со времен потопа на нашей планете не было такой трагедии. Более 200 тысяч человек погибло или пропала без вести во время цунами. Мариночка», — обратился он к младшей дочери, «принеси мне, пожалуйста, газету. Она лежит на столе в кабинете». Девочка принесла последний номер христианской газеты.
Павел Иванович нашел нужную страницу и сказал: «Есть много мнений о причинах катастрофы в Юго-Восточной Азии. Ученые исследуют ее с точки зрения науки, а верующие – с точки зрения Слова Божьего». В газете напечатано интервью с Сергеем Золотаревским, нашим братом из Российского Союза Евангельских христиан-баптистов. Он говорит, что мы, как христиане, можем сделать библейский вывод. Сбываются слова Иисуса Христа о признаках Его второго пришествия. Господь через все эти катаклизмы ведет людей к покаянию. Саша, услышав это, ухмыльнулся. Алексей Александрович, сидевший напротив сына, заметил его реакцию и, желая, чтобы он понял, насколько призрачным является благополучие людей в этом мире, сказал: «Иисус Христос говорил, что перед Его возвращением будет, как во времена Ноя перед потопом. В книге Бытие написано: „И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время“. Сейчас происходит то же самое». «Вы правы, Алексей Александрович», – выслушав его, произнес Павел Иванович. «Развитие технологий в современном мире создает такое мировоззрение людей, что они живут ради материальных вещей. Тяга к удовольствиям у них заглушает потребность в общении с Богом». Саша, выслушав это, невольно подумал: «Прямо как у меня». А Павел Иванович, между тем, продолжал: «Мораль сейчас активно разрушается с помощью фильмов, телевидения, компьютерных игр. Плюс к этому наркотики, алкоголь и никотин, оккультизм и тяжелый рок. Все это ведет к падению нравов, и результат – развращенность, насилие и преступность растут во всем мире. Это явные признаки скорого пришествия Христа». В статье Сергей Золотаревский подчеркивает, что слова Библии сбываются на наших глазах, и это действительно так. Произошла катастрофа всемирного масштаба. Бог призывает людей задуматься об участи своей вечной души. После этой фразы Павла Ивановича Саша произнес с едва скрываемым раздражением: «А почему вы считаете, что через Библию к людям обращается Бог? Она-то ведь написана людьми!» Павел Иванович улыбнулся. Не раз он слышал этот железный аргумент. «Действительно, Библия написана людьми, но они были вдохновлены Святым Духом. Иногда можно услышать, что Библия противоречит науке. Это не так. Дело в том, что знания людей ограничены. В Библии описаны такие факты, о которых люди узнали совсем недавно. И это подтверждает, что именно Бог является ее авторитетом, хотя она написана людьми». «Что-то не совсем понятно. Автор – Бог, но написано людьми», – с иронией произнес Александр. «В наше время даже у руководителей фирм, не говоря уже о главах государств, есть секретари. Что начальник им продиктует, то они и запишут. Автор – начальник. Секретарь лишь записывает его мысли», – ответил Павел Иванович. Саша почувствовал себя неловко после такого объяснения. Ведь он и сам не раз диктовал своей секретарше то, что нужно записать. Разве кто-то может после этого сказать, что именно она – автор всех его разработок? Чтобы скрыть свою неловкость, Саша спросил: «И какие же научные данные содержатся в Библии? Можете назвать хотя бы что-нибудь?» «Конечно, могу. Скажите, пожалуйста, Александр Алексеевич, из чего состоит весь материальный мир?»
«Ну, разумеется, из атомов и молекул.
Действительно, атомы и молекулы, как известно, невидимы для глаз.
Атомно-молекулярная теория возникла на рубеже XVIII и XIX веков, тогда как Библия ясно говорит, что Бог сотворил видимое из невидимого. Еще пример. Лишь недавно ученые узнали о круговороте воды в природе, а в Библии об этом сказано давно. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. И еще. Многие века люди думали, что Земля плоская и покоится на слонах или черепахах. Но Библия говорит, что Земля круглая. В книге пророка Исаии сказано о Боге. Он есть тот, который восседает над кругом земли. А в книге Иова говорится, что Бог повесил землю ни на чем. И еще. Достоверность Библии не вызывает сомнений у тех, кто без скептицизма относится к ней. Точность книг Ветхого Завета подтвердили рукописи в Кумране. Что касается книг Нового Завета, их точность также подтверждается историей. Желающие разобраться всегда смогут сделать это, воспользовавшись имеющимися данными. Если вы, Александр Алексеевич, захотите исследовать этот вопрос, я к вашим услугам. Сейчас же давайте не будем углубляться в эти вопросы, чтобы не утомить присутствующих.
Согласен, ответил Александр, а потом, немного подумав, спросил. А как же представители других религий? Мне больше нравится такая трактовка. Путей на небеса много, но все они приведут в одно и то же место.
Павел Иванович ответил ему. Ни одна из основных религий, кроме христианства, не говорит, что Бог стал человеком для того, чтобы люди вернулись к Нему. Иисус Христос утверждает: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И еще. Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам». В Ветхом Завете Бог открылся Моисею именно под таким именем. Это подтверждает, что Иисус – Бог. Из всего этого следует, что на небеса есть лишь один путь. В Новом Завете есть такие слова об Иисусе Христе. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись». Я хочу также, чтобы вы знали, есть множество неоспоримых доказательств, что Библия действительно слово истинного Бога. И хотя ее писали разные люди в течение многих веков, Библия не имеет внутренних противоречий и обладает поразительной согласованностью. На ее страницах говорится о сотворении мира, грехопадении человека, о искупительной жертве Христа, Его воскресении и о том, как грешный человек может достичь неба.
«Интересно», — сказал Александр.
«А что еще вы можете добавить?» Павел Иванович улыбнулся. «Вот что еще важно. Ни одна из книг в других религиях не содержит пророчеств. В Библии же их сотни. Большая часть из них уже исполнилась в истории человечества, а часть сбывается в наше время. Все это – явные доказательства богодухновенности Библии. Сейчас во всем мире проповедуется Евангелие, и представители всех народов Земли могут найти тот единственный путь на небеса, который открыл людям Иисус Христос.
и многие находят. Главное, чтобы человек не противился Богу. Надя во время разговора Павла Ивановича с Сашей мысленно молилась. Она очень боялась, что муж скажет что-нибудь такое, из-за чего и родителям, и ей будет стыдно. Но Саша больше не задавал никаких вопросов и не комментировал высказывания других. Надя была очень рада, что их пригласили в этот гостеприимный дом. Здесь они познакомились с очень милыми, доброжелательными людьми и узнали много нового и важного для себя. Приближалось время вечернего богослужения. Алексей Александрович, Мария Владимировна, Вера и Володя вместе с другими верующими пошли в дом молитвы. А Надя и Саша, поблагодарив хозяев за радушный прием, простились со всеми и поехали домой. Саша, сидя за рулем, не проронил ни слова. Надя время от времени поглядывала на мужа, но не решалась спросить, понравилось ли ему в гостях. Саша всю дорогу молчал. И только дома, взглянув на Надю с улыбкой, произнес: «Оказывается, с христианами приятно общаться. Да и мыслят они логично. Я раньше думал, что их вера не имеет твердого основания. Но сегодня убедился в обратном. Теперь у меня достаточно пищи для размышлений». «А что ты имеешь в виду?» «Видишь ли, Надюша, с той поры, как ты, а затем родители обратились к Богу, я много думал о христианстве и других религиях. Уже если и верить, то только в то, что и в самом деле истина. Хочу поразмышлять, сопоставить все данные и соотнести их с историческими фактами. Это может быть интересно и полезно. Жаль, вот только свободного времени у меня маловато. Но, думаю, для чтения Библии я найду время. Очень уж меня заинтересовало все, что говорил Павел Иванович. Не похоже на то, чтобы он был обманщиком. Обманщиков от честных людей я уже научился отличать». Заметив, что Надя, слушая его, улыбается, Саша улыбнулся ей в ответ. «Мне очень приятно видеть твою улыбку. Я так люблю тебя, Надюша».
«Я тоже люблю тебя, Сашенька».
«Знаешь, я ведь раньше очень злился, когда ты читала Библию. Если бы ты знала, сколько сил мне стоило, чтобы не взорваться и не выхватить у тебя эту книгу. Не знаю, что со мной случилось, но теперь я сам хочу прочитать ее. Может быть, вместе почитаем?» Надя от удивления, охватившего ее, не сразу ответила мужу. «Что же ты молчишь? Удивлена?»
«Да», — кивнула Надя. «Ты очень удивил и обрадовал меня».
«Ну что, принесешь Библию?»
«У нас пока есть только часть ее, Новый Завет. Мне говорили, что лучше начинать чтение Библии с Нового Завета. Я сейчас его принесу», — ответила Надя. И направилась на второй этаж. Поднимаясь по лестнице, она славила Бога за его удивительную любовь и за то, что он изменяет сердце Саши и помогает ему познать истину.
Счастливые Вера и Володя приехали домой поздно вечером. В своей квартире они не были полтора месяца. Как много важных событий произошло за это время! И как сильно изменились они сами! До отъезда на отдых главным для них было то, что может дать материальный мир. Теперь же их мировоззрение стало другим, и они были этому очень рады.
Переступив порог своей квартиры, Вера и Володя были приятно удивлены. В каждой комнате стояли свежие букеты, а на столе в гостиной лежала красивая открытка. Родные поздравляли их с возвращением домой.
«Володя, помнишь, перед тем, как отправиться на отдых, мы собирались посмотреть то, что нам выслали Николай и Марина?» – спросила Вера.
«Конечно, помню. Как интересно! Мы собирались, вернувшись, ознакомиться с информацией, которую они выслали, чтобы определить, есть ли Бог. Но оказалось, для того, чтобы мы поверили в Него, Он привел нам совсем другие аргументы.
Я этим очень довольна. Теперь мы не сомневающиеся во всем скептики, а уверенные в существовании Бога люди. Давай сегодня же напишем Николаю и Марине письмо. Помнишь, они обещали молиться о нас? Представляю, как они обрадуются, что Бог ответил на их молитвы. Письмо было тут же написано, а в понедельник, идя на работу, Вера опустила его в почтовый ящик.
Все преподаватели и учащиеся школы, где работали Вера и Володя, встретили их с радостью. Еще не раз молодым супругам пришлось рассказывать людям о своем чудесном спасении во время стихийного бедствия и, конечно же, они свидетельствовали всем о своей вере, говорили о искупительной жертве Иисуса Христа и очень радовались, если слушатели принимали их свидетельство. Но находились и те, кто с критикой или даже с презрением отзывался о обращении Тихоновых к Богу, говоря, что цунами сорвало у них крышу. Но Вера и Володя старались не реагировать на такие высказывания коллег и некоторых из своих учеников. Дома в вечерние часы они вместе читали Новый Завет и в молитвах приносили Богу всех тех людей, с которыми они встречались в течение дня. Информация, которая содержалась в бандероле, высланной из Ялты, была очень важной для них, как для учителей биологии. Также Мария Владимировна и Алексей Александрович поделились с ними теми научными данными, которые они получили по своим каналам. Теперь Вера и Володя были готовы к тому, чтобы с научной точки зрения объяснять детям на своих уроках ошибочность теории эволюции. Дети на их уроках теперь слушали своих учителей с особенным вниманием, так как то, о чем говорили Вера и Володя, в их учебниках отсутствовало или трактовалось совсем по-другому. Многие из ребят записывали объяснения учителей. И через неделю или две в школу зачастили родители. Некоторые из них спрашивали Веру и Володю о причинах, по которым они учат детей сотворению, а не теории эволюции, изложенной в учебниках. Они задавали интересующие их вопросы, внимательно слушали Тихоновых и уходили, удовлетворенные ответами молодых учителей. Другие родители приходили из простого любопытства посмотреть на тех, кому удалось остаться в живых во время стихийного бедствия, в то время как более 200 тысяч человек погибли или исчезли. Большинство из этих родителей не слишком задумывались о том, чему учили их детей. Главное, чтобы ребята не слонялись без дела. Но были и такие, которые возмущались тем, что эти молодые учителя, что называется без году неделя в школе, а ведут себя так, словно они имеют право по своему усмотрению выбирать, чему учить детей. Вера и Володя терпеливо сносили все, что говорили им родители их учеников, объясняли свою позицию и всем желающим давали возможность самим ознакомиться с научными фактами, которые, к сожалению, замалчиваются в средствах массовой информации, но которые ясно говорят: Вселенную и все, что в ней есть, создал великий Творец – Бог.
Молодые супруги много молились, прося у Господа мудрости, терпения и любви к людям. И, конечно же, родные и верующие в церкви поддерживали их в этих молитвах. Несколько раз Тихоновых вызывал к себе директор школы. Но постепенно напряжение стало меньше, и они могли теперь работать более спокойно. По субботам Вера, как и прежде, часто ходила со своими ребятами в походы, и это помогало ей лучше понимать детей, а также легче находить с ними общий язык. Володе приходилось много времени тратить на работу в фирме Саши, но он был этому рад. Так ему удавалось чаще видеться с братом. После катастрофы, пережитой супругами в Индийском океане, и особенно после обращения к Богу, родные стали для них еще дороже. Теперь очень важным для Веры и Володи было то, чтобы любимые ими люди поверили в Бога и были в вечности на небесах. Володя радовался, видя, что взгляды старшего брата меняются. Что касается обстановки на основной работе, то наступившее в школе спокойствие казалось ему затишьем перед вот-вот собирающейся разразиться грозой. И он оказался прав. После весенних каникул в начале апреля Веру и Володю вызвал к себе директор школы. Поздоровавшись, молодые преподаватели сели на предложенные им стулья. «Вера Сергеевна и Владимир Алексеевич», с сухим официальным тоном обратился к ним директор. «Я неоднократно просил вас прекратить религиозную пропаганду в школе. Вы меня не послушали. Теперь я вынужден созвать педсовет, на котором будут также присутствовать представители ГОРОНО. Сергей Борисович, вы же знаете, что мы не занимаемся религиозной пропагандой. Мы представляем внимание учеников научные данные и говорим, что они неопровержимо свидетельствуют о сотворении». «Все это вы скажете на педсовете. Он состоится сегодня в 14 часов. А теперь вы можете идти». На педсовет пришли все учителя школы. Прибыла также заведующая ГОРОНО Людмила Михайловна Зотова и вместе с ней три представителя этой организации. Директор поздоровался с собравшимися, а затем сказал: «На имя заведующей ГОРОНО Зотовой Людмилы Михайловны, а также и на мое имя, поступило несколько писем жалоб от родителей, чьим детям преподают супруги Тихоновы. Пожалуйста, ознакомьтесь с их содержанием». И он зачитал вслух эти письма. Ничего нового для себя Вера и Володя не услышали. Родители жаловались, что учителя биологии Тихоновы по своему усмотрению меняют школьную программу и порочат теорию Дарвина. Что вы можете сказать в свое оправдание? Только то, что теория Дарвина не подтверждается данными современной науки, а значит, вводит людей в заблуждение, произнес Владимир. Я хочу добавить, что факты, на которых мы основываемся, общедоступны, и любой желающий может их проверить, сказала Вера. Допустим. Но взгляните, что написано на титульном листе учебника по биологии. Рекомендовано Министерством образования и науки. Науки! Или вы считаете себя умнее ученых, составляющих эти учебники? Вы что, ученые? У вас есть научная степень? Возмущался Сергей Борисович. Мы не претендуем на звание ученых. Здесь дело не в научной степени или в ее отсутствии, а в том, объективно ли используются данные современной науки? Или вместо научных фактов в учебниках содержатся совершенно ненаучные умозаключения людей, которые всеми силами стараются поддержать теорию эволюции, сказал Владимир. Выслушав его, директор обратился к преподавателям школы,
с просьбой высказать свое мнение по данному вопросу. Но все молчали. Тогда Людмила Михайловна Зотова сказала: «Конечно, очень плохо, что молодые учителя подвергают критике учебники, разработанные Министерством образования и науки. И все же, чтобы не ошибиться и не решать поверхностно, я прошу всех вас ознакомиться с теми данными, которые предоставят нам супруги Тихоновы. Я понимаю вас, Сергей Борисович. Вы, что называется, на линии фронта. И вас родители атакуют в первую очередь. Я прошу вас быть объективным. И в Министерстве образования и науки могут ошибаться. Не нужно забывать, что в стране, где мы сейчас живем, был атеистический строй. И теперь мы все пожинаем плоды этого строя. А чтобы все вы, мои дорогие коллеги, правильно меня поняли, я хочу напомнить известный вам случай, произошедший осенью прошлого года с учениками вашей школы, а точнее с Борей Крыловым и Сашей Дмитриевым. Они, кажется, учатся в 8 А-классе, не так ли, Вера Сергеевна? Да, в 8 А, подтвердила Вера. Тогда эти ребята очень сильно избили человека, а в свое оправдание они сказали, что поступили так, потому что произошли от обезьян. А чего еще можно ожидать от зверей? Все логично. Мы учим ребят, что они произошли от животных, а затем удивляемся зверствам, которые творят наши дети, когда становятся взрослыми. Кстати, Сергей Борисович, много ли жалоб поступило на Борю и Сашу за первое полугодие? Трудно сказать. Я сейчас не могу вам так сразу ответить, но несколько раз приходилось беседовать с их родителями. А сколько раз жаловались на этих ребят в третьей четверти? Спросила директора Людмила Михайловна. Ни разу, ответил Сергей Борисович. И это меня удивляет. Не могу понять причину. Дело в том, что теперь они ходят в церковь и в воскресную школу, где им говорят о Боге, о том, что люди – его творение, а не продукт эволюции. «А вы откуда это знаете?» – удивленно спросил Сергей Борисович. «Я говорила с Борей и Сашей. Для них осознание того, что они сотворены Богом, стало решающим. Ребята сказали мне, что раньше считали себя потомками обезьян, которые, в свою очередь, произошли из грязи за миллионы лет. Вот и вели себя соответственно этому. Но когда они поняли, что мудрый Создатель с любовью сотворил людей, тогда решили, что, будучи творением Бога, нельзя жить так, словно ты видоизменившийся орангутан. Мальчики сказали, что иногда им очень трудно бывает сдержаться, чтобы не нагрубить взрослым и не задирать ребят. Но в такие моменты они обращаются за помощью к Иисусу Христу, и Он помогает им. Услышав это, директор закашлялся, а затем произнес, с трудом подбирая слова: «Людмила Михайловна, вы, насколько я помню, всегда были против религиозной пропаганды в школе. Как же сейчас вы сами говорите о Боге?» Людмила Михайловна, немного подумав, ответила: «Уважаемый Сергей Борисович, не путайте, пожалуйста, агитацию с простой констатацией фактов. Я изложила вам то, что узнала от детей». Затем она, обведя взглядом присутствующих, сказала: «Думаю, каждый из тех, кто знает Крылова и Дмитриева, рад, что эти мальчики, по которым тюрьма плачет, как многие из нас говорили раньше, сейчас стали совсем другими. Раз действительно вера в Бога так меняет людей, тогда, если зайдет разговор о том, чтобы в школе изучали Библию, я буду этому очень рада».
Сколько мы бесед провели с теми же Дмитриевым и Крыловым и их подобными? И каким был результат? Нулевым. Ничего не могли сделать ни мы, ни родители. Таких ребят ставят на учет в детской комнате милиции, а затем, когда они вырастают, многие из них получают постоянную прописку в тюрьме. Сергей Борисович выслушал речь Людмилы Михайловны, а затем вдруг спросил: «Так вы стали христианкой?» Зотова, грустно улыбнувшись, ответила: «К сожалению, этого пока не произошло. Но теперь я знаю точно. Теория эволюции приводит к разложению моральных устоев общества. А еще я уверена, что всем нам надо задуматься над тем, где мы будем проводить вечность». Сергей Борисович опять откашлялся, а затем произнес: «Вечность вечностью, а мы на земле живем. Даже если есть какие-то данные, говорящие о сотворении, Министерство образования может и не принять их во внимание. А если когда-нибудь и примет, то еще много воды утечет за это время. Лично я не собираюсь подвергать себя нападению из-за чьих-то взглядов. Думаю, что и вам, Людмила Михайловна, нужно быть осторожнее в выражении своей позиции. Так можно и с должности слететь». «Можно. Слава Богу, для меня должность теперь не имеет такого значения, как прежде. Я недавно узнала, что нам всем нужно будет отвечать за свои дела перед Богом. Поэтому считаю, что нельзя идти на компромисс с совестью», — ответила Зотова. «Это ваше право. Но я хочу сказать вот что. Через 2 месяца учебный год заканчивается. И если жалобы от родителей будут продолжать поступать и дальше, я буду вынужден принять меры», — сказал Сергей Борисович, а затем добавил: «Я прошу вас, Вера Сергеевна, а также вас, Владимир Алексеевич, обучать детей строго в соответствии с разработанной программой. В противном случае вы будете уволены». Вера и Володя переглянулись, а затем Володя произнес: «В таком случае вы можете уволить нас прямо сейчас. Мы не будем учить детей тому, что противоречит данным современной науки». А Вера добавила: «Ведь во времена Дарвина не было даже электронного микроскопа». Сергей Борисович, как видно, не ожидал от молодых учителей подобного ответа. Он понял, что сам себя загнал в угол своим категоричным высказыванием. Учебный год заканчивается, и в это время не так-то легко будет найти замену сразу 2 уволенным педагогам. Тогда он, обратившись к коллегам, спросил: «Кто из вас желает высказаться?» Зоя Тимофеевна, представитель ГОРОНО, сказала: «Я думаю, вы поторопились с решением, Сергей Борисович. К тому же, если Тихоновы знакомят детей с действительными научными данными, то в этом нет преступления. Думаю, вы должны дать им возможность доработать до конца учебного года. Возможно, к тому времени положение прояснится». Сергей Борисович, обрадованный таким предложением, произнес: «Спасибо. Думаю, мы остановимся на этом варианте. Возражения будут?» Возражений не последовало. Педсовет закончился, и все разошлись по своим делам. Людмила Михайловна, простившись с коллегами, пошла домой. По пути она зашла в супермаркет и купила для мамы ее любимые фрукты. Алла Ильинична в последнее время очень изменилась. Теперь у нее больше не было плохого настроения. Да и мысли о эвтаназии давно оставили ее. Несмотря на то, что Иван Петрович Хлебников улетел в Америку, каждое воскресное утро к их дому подъезжал микроавтобус. 4 молодых ребят поднимались на 5-й этаж,
а затем спускались вниз, осторожно неся инвалидную коляску, в которой находилась Алла Ильинична. Коляска помещалась в машину, и микроавтобус направлялся к дому молитвы. Для Аллы Ильиничны воскресные дни были настоящим праздником. Она очень любила посещать церковь. Там все нравилось ей – и проповеди, и песнопения, и общение с братьями и сестрами. Нравились ей и стихотворения, которые звучали в доме молитвы. И она сама несколько раз с большим чувством читала в церкви стихи, которые особенно тронули ее. Людмила Михайловна сопровождала туда свою маму. Вначале нехотя, а затем все с большим желанием. Она чувствовала, что и сама нуждается в духовной пище, по которой так истосковалась ее душа. С тех пор, как Алла Ильинична стала посещать дом молитвы, она редко бывала одна. К ней часто приходили братья и сестры из церкви. Раньше Алла Ильинична, тяжело переживавшая телесную немощь, сторонилась людей. Но теперь, обратившись к Богу и познав Его любовь, сама стала искать общение с ними, чтобы рассказать им об Иисусе Христе и о том, что есть вечная, счастливая жизнь. Несколько раз в гости к Алле Ильиничне заходили Беловы. Тарасу удалось устроиться на какую-то фирму с испытательным сроком, и он немного присмирел, стараясь не потерять работу. Но все же ему никак не удавалось избавиться от тяги к алкоголю. Не видя никакого выхода, он решил прислушаться к словам Аллы Ильиничны и по воскресеньям вместе с семьей стал приходить в дом молитвы. Это очень удивило Людмилу Михайловну. Уж кого-кого, а Тараса Белова она верующим не представляла. И все же такая перемена в жизни этого молодого человека и его семьи очень обрадовала ее. Она хорошо понимала, сколько сил и нервов пришлось ей потратить на то, чтобы Тарас бросил пить. Но добиться положительного результата ей так и не удалось. И вот однажды, как раз в тот воскресный день, когда Людмила Михайловна из-за неожиданно резко поднявшегося давления не смогла поехать с мамой в церковь, Алла Ильинична вернулась домой с очень счастливым видом. А на вопрос дочери «Что случилось?» ответила загадочно. «Скоро узнаешь». Минут через 10 в квартиру позвонили. Людмила Михайловна открыла дверь. На пороге с красивыми букетами в руках стоял Тарас Белов. Он подарил женщинам цветы, а затем сказал, обращаясь к Людмиле Михайловне, «Я благодарю вас, что вы столько сил и времени потратили на мою семью. Столько раз успокаивали меня, когда я бушевал, нагрузившись алкоголем. И очень благодарен вам за то, что вы сказали моей жене, что ей нужно обращаться к Богу. Благодарен я и вам, Алла Ильинична, что вы рассказали мне об Иисусе Христе. Сегодня я покаялся в церкви, и этот день для меня особенный. Но Бог явил ко мне свою милость уже месяц назад. Тогда я получил зарплату и хотел по своему обыкновению найти дружков, чтобы выпить с ними. Но тут вдруг я вспомнил, как вы, Алла Ильинична, рассказали мне о Христе, о том, что Он единственный, кто может меня освободить от этой страшной алкогольной зависимости. Освободить по-настоящему, а не так, как разные там психотерапевты или кодировщики. Я-то не раз уже кодировался, да и у психотерапевтов бывал. На какое-то время это помогало, но затем становилось еще хуже. Кроме тяги к алкоголю, стали появляться у меня и другие грешные наклонности. И даже мне тогда, неверующему человеку, стало понятно, есть силы зла, и они хотят погубить мою душу. Я вспомнил, как вы, Алла Ильинична,
прочитали мне когда-то из Нового Завета. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». И я понял, что только Иисус Христос, если Он и в самом деле есть, может мне помочь. Я в тот миг находился между верой и неверием. Решил: помолюсь, уж хуже-то от этого не станет. Но вдруг мое желание выпить стало настолько сильным, что я уже не мог сдержаться, чтобы тут же не побежать в магазин за водкой. Я любил выпить, но побудительным мотивом для меня обычно было не само желание напиться, а стремление к общению с такими же, как и я, любителями алкоголя. Там и прихвастнуть можно, и на неудавшуюся жизнь пожаловаться, и тебя поймут, пожалеют, и нальют стакан, чтобы забылся. А тут мне не нужно было общения. Было одно лишь желание – напиться. И напиться как можно сильнее. Я кинулся к тумбочке, куда, как думал, положил деньги. Но их там не было. Мне казалось, если я сейчас не выпью, то просто умру. Слава Богу, ни жены, ни детей тогда дома не было. Иначе я своими руками покалечил бы их или даже убил. Такая ярость бушевала во мне. И вдруг я вспомнил слова Христа: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Кто, как не я, нуждался сейчас в успокоении? Кто, как не я, был обременен этой страшной алкогольной зависимостью? И я стал там же, перед тумбочкой, на колени, и воззвал к Иисусу с просьбой о милости. Просил Его освободить меня от страшной тяги к спиртному. И вдруг я почувствовал, что желание выпить исчезло, как в народе говорят, как рукой сняло. Да, так и было. Он снял с меня это бремя. Я от всего сердца благодарил Бога. И вдруг увидел деньги. Вся моя зарплата лежала на полу. Как видно, когда я рылся в тумбочке в поисках денег на выпивку, они упали на пол, и я не заметил. Я взял в руки эти разноцветные бумажки и прислушался к себе. Желания выпить не было. Я еще раз поблагодарил Бога, что Он освободил меня от тяги к алкоголю, а также за то, что нашлись заработанные мной деньги. Ну а потом я пошел в магазин купить для жены и детей то, что из-за моих постоянных пьянок они не могли себе позволить. Я уже целый месяц не пью. И вот сегодня, во время служения, я понял, что нуждаюсь в Спасителе. Господь простил меня. И я прошу вас разделить эту радость со мной и моей семьей. Приглашаем вас к нам в гости. Алла Ильинична, улыбнувшись Тарасу, сказала: «Мы ведь собирались посидеть у нас. К вам-то мне нелегко спуститься». «А это мы сейчас организуем», — ответил Тарас. И, бережно подняв инвалидную коляску вместе с сидящей в ней Аллой Ильиничной, стал осторожно спускаться по ступеням. «Ну и ну!» — воскликнула Людмила Михайловна, глядя им вслед. Затем она, забежав на кухню, поставила вазы-букеты, подаренные Тарасом, и, проверив, все ли электроприборы выключены, закрыла дверь и отправилась к Беловым. Сергей Петрович Калинников пробыл в санатории до конца февраля. Состояние его здоровья улучшилось, и Любовь Александровна заметно повеселела.
О своих переживаниях, связанных с тягостным чувством вины перед Богом, родными и другими людьми, Сергей Петрович никому не говорил. Его лечащий врач был хорошим специалистом в своей области. Он понимал, что на самочувствие пациента большое влияние оказывает его внутреннее состояние. А так как Сергей Петрович не делился с ним своими тревогами, врач решил, что на здоровье Калинникова отрицательно повлиял выход на пенсию, из-за которого он чувствует себя ненужным обществу. Врач посоветовал Сергею Петровичу найти себе какое-нибудь занятие, которое заполнит его свободное время и даст моральный, а может и материальный стимул. Сергей Петрович с радостью принял это предложение. Ему действительно было необходимо занять свободное время, которое он теперь, после многих лет напряженного труда, не знал, куда девать. Но целью для него было не получение прибыли или морального удовлетворения, а желание заполнить время до отказа, чтобы не думать о возможных последствиях своего отступления от Бога и о предстоящем наказании, которое он считал неотвратимым и которого не знал, как избежать. Устраиваться куда-нибудь на работу он не хотел, хотя несколько крупных фирм делали ему выгодные предложения. С его-то знаниями и с умением легко лавировать в море информации, чтобы найти самого выгодного клиента, на любой фирме примут. Свою фирму создавать он тоже не собирался. Вкладывать деньги, которые у него были, в предприятие, которое сегодня есть, а завтра, возможно, уже и не будет, он не хотел. Брать кредит рискованно. Зачем ему лишняя нервотрепка? И так сердце часто стало болеть. И ради чего? Ради денег? Не стоит. У них с Любой достаточно средств не на один десяток лет безбедной жизни. Да и не хочется зависеть от кого бы то ни было. Обдумав все варианты, Сергей Петрович решил, что лучше всего купить крепкий дом с большим участком, где-нибудь недалеко от леса, на берегу реки. Там он обязательно поставит 2-3 улья, ведь давно хотел разводить пчел. В хорошую погоду можно будет на речку сходить, рыбку половить или по лесу прогуляться, грибы, ягоды пособирать. А будет желание, попробует на участке небольшой водоемчик соорудить, да свою рыбу разводить или шампиньоны в подвале. Короче говоря, скучать он не будет. А у Любы появится возможность в саду повозиться. Она всегда мечтала заняться разведением цветов. Любовь Александровна одобрила решение мужа. Это как раз то, что нужно, чтобы не терять, а приобретать здоровье. Свежий воздух, прогулки, работа в свое удовольствие. Да еще и вдали от города с его суетой и постоянным шумом. Сергей Петрович попросил Александра подобрать подходящий вариант, ведь его фирма пользуется большим спросом, и ему нетрудно будет найти самый лучший участок для своего тестя. Дочери вместе со своими мужьями и Тихоновы-старшие часто приезжали в санаторий к Сергею Петровичу и Любови Александровне. Когда в очередной раз Надя и Саша навестили Калинниковых, Сергей Петрович познакомил детей со своим планом. Саша одобрил намерение тестя приобрести дом и участок, обещав помочь в выборе подходящего варианта. Однажды ночью, когда Калинниковы уже вернулись из санатория, Сергей Петрович проснулся от стонов жены. Думая, что у нее что-то болит, он спросил ее о причине беспокойства, но Любовь Александровна словно не слышала вопрос мужа и все так же продолжала стонать. Включив настольную лампу, Сергей Петрович понял, что она спит. Как видно, ей привиделся какой-то страшный сон.
Сегодня прозвучала 19-я часть книги Татьяны Журухиной «Прозрение».
Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!